Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Анна Букина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о последних событиях. В нескольких российских городах сегодня пройдут акции в защиту свободы собраний. В Казани около 80 тысяч жителей сегодня остались без электричества в результате аварии на электроподстанции. Российское посольство в Минске направило ноту в МИД Беларуси в связи с произошедшим в понедельник вечером инцидентом, когда неизвестные бросили на территорию дипмиссии бутылки с зажигательной смесью. В нескольких российских городах сегодня пройдут акции в защиту свободы собраний. В Петербурге оппозиционеры и правозащитники намерены, как обычно, собраться на Невском проспекте у Гостиного двора, а затем на Дворцовой площади. С подробностями корреспондент Радио Свободы Татьяна Вольская.
Оба места встречи, как говорится, изменить нельзя. Это площадка у Гостиного двора, названная любителями помитинговать именно здесь, площадью Свободы, и Дворцовая площадь. Причины, по которым городские власти не сочли возможным разрешить проведение мероприятий в обоих местах, тоже не изменилось с 31 июля. У Гостиного двора митинг помешает проходу граждан, на гигантской Дворцовой площади митинг помешает ремонту здания главного штаба. Тем не менее, все участники событий заявляют о готовности не отступать перед запрещениями. Участники солидарности Объединенного гражданского фронта, Яблоко и других демократических партий и движений собираются прийти на Дворцовую площадь, но лидер петербургского Яблока Максим Резник и многие правозащитники заявили о намерении прийти сначала к Гостиному двору. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Казани около 80 тысяч жителей сегодня остались без электричества в результате аварии на электроподстанции. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, в ночь на вторник обрушилась часть стены здания подстанции. Никто не пострадал. Больницы в двух оставшихся без света районах переведены на резервное электропитание. Причины происшествия выясняются. Установлена личность боевика, убитого в понедельник в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Как сообщили во вторник в Министерстве внутренних дел республики, погибший 29-летний житель города Нарткала находился в розыске, в том числе по подозрению в обстреле здания местного РОВД в июле этого года и других нападениях на правоохранительные органы. Вчера вечером в селении Старый Черек двое местных жителей открыли огонь по милиционерам, когда те попытались проверить у них документы. Один из нападавших был убит, другой скрылся. Милиционеры получили ранения. В Свердловской области число лесных пожаров за минувшие сутки сократилось более чем в два раза, с 20 до 9. По данным пресс-службы регионального центра МЧС, площадь лесных пожаров сейчас составляет 1500 гектаров. Почти все они локализованы. Кроме того, в нескольких округах горят торфяники общей площадью около 170 гектаров. На территории всей области сохраняется запрет на посещение лесопарковых зон. В трех городских округах действует режим чрезвычайной ситуации. Российское посольство в Минске направило ноту в МИД Беларуси в связи с произошедшим в понедельник вечером инцидентом, когда неизвестные бросили на территорию дипмиссии бутылки с зажигательной смесью. С подробностями Виталий Цыганков.
Как сообщил начальник отдела информации общественных связей Минской милиции Александр Ластовский, 30 августа в 23:20 по московскому времени сотрудники специального батальона милиции, которые несли службу по охране посольства России, обнаружили при обходе территории возгорание служебной машины «Мазда-3». Рядом с машиной милиционеры нашли бутылку со остатками горючей смеси и осколки бутылки с остатками фитиля. Пресс-секретарь посольства России в Минске Вадим Гусев подтвердил журналистам, что бутылка попала в автомобиль, который стоял на стоянке. Машина сгорела. Сейчас выясняются подробности этого инцидента. Милиция уже высказала предположение, что акцию совершили два человека, личность которых устанавливается. Тем временем МИД Беларуси выразил озабоченность и негодование. Это преступная хулиганская выходка, направлена против здравого смысла и белорусско-российских отношений. Говорится в специальном заявлении пресс-секретаря МИД Беларуси Андрея Соленых. Пока никто не взял на себя ответственность за эту акцию.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков. Вице-президент США Джо Байден встречается сегодня в Багдаде с иракским руководством в день окончания боевой миссии американских войск в Ираке. Президент США Барак Обама выступит сегодня вечером с телеобращением к нации по случаю завершения боевой операции американских войск. Сейчас в этой стране остается вспомогательный американский контингент численностью около 50 тысяч военнослужащих. Они оказывают помощь в подготовке иракских сил безопасности. В последние месяцы число актов насилия в Ираке вновь возрастает. возросло. Их жертвами становится в среднем 300 человек в месяц. В Афганистане в результате нападений погибли 8 военнослужащих сил НАТО, сообщило сегодня командование международных войск. По его данным, солдаты стали жертвами взрывов в разных районах на юге страны. Всего с начала этого года войска НАТО в Афганистане потеряли 486 человек убитыми. В провинции Вардак вчера талибы напали на пост сил коалиции. В перестрелке погибли двое местных жителей, дети, попавшие под огонь. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что мирное соглашение между Израилем и палестинской автономией является достижимой целью.
«Я не наивен. Я осознаю все трудности и препятствия на пути к достижению мирного соглашения. Но, несмотря на это, верю в то, что это выполнимая задача. Конечно, достижение мира не зависит только от нас. В этих переговорах есть две стороны. Но я намерен потратить столько времени и приложить столько усилий, сколько будет необходимо. Именно поэтому я сегодня отправляюсь в Вашингтон»,
заявил Бенямин Нетаньяху в понедельник в Тель-Авиве, выступая перед членами партии Ликуд, лидером которой он является. В четверг в Вашингтоне должны возобновиться прямые израильско-палестинские переговоры. Завершено следствие по делу о незаконной охоте чиновников в одном из заповедников на Алтае. Как сообщил сегодня представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, в настоящее время обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами дела. В январе прошлого года на территории Кош-Агачского района Алтая разбился вертолет. На борту находились 11 человек, в том числе бывший заместитель председателя правительства Республики Алтай Анатолий Банных и еще несколько чиновников, 7 из них погибли. Следствие установило, что пассажиры вертолета охотились на горных баранов, занесенных в Красную книгу редких животных. Троим обвиняемым предъявлены обвинения в незаконной охоте. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня говорим о свободе слова на Украине. Благо, есть повод, которому мы посвятим нашу сегодняшнюю программу. Один из многочисленных поводов, свидетельствующих, что ситуация не так проста, как хотелось бы думать представителям новой украинской власти. Вчера Киевский апелляционный суд принял решение не удовлетворять апелляции двух украинских телеканалов, канала ТВА и Пятого канала, и решил отобрать у них лицензии, ранее полученные в ходе конкурса, проведенного Национальным советом по телевидению и радиовещанию. Новый состав Национального совета по телевидению и радиовещанию, сформированный уже после победы Виктора Януковича на президентских выборах, естественно, поддерживает это решение Киевского апелляционного суда. Ну, а что думают сами журналисты и как вообще обстоит сегодня ситуация со свободой слова на Украине? Об этом мы поговорим сегодня в нашей киевской студии. Здесь в гостях представитель организации «Репортеры без границ» Оксана Романюк. Здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте.
И ведущий программ Пятого канала Роман Чайка. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Ну, давайте мы начнем с вас, Оксана, потому что не хотелось бы просто говорить о ситуации с лицензиями, тем более, что мы еще будем о ней говорить. Хотелось бы вообще поговорить об общем фоне ситуации, потому что понятно, что это всего лишь эпизод. Репортеры без границ посещали Украину. Насколько я помню, они хотели встретиться с президентом Украины Виктором Януковичем. Глава украинского государства оказался в отпуске, что, впрочем, не помешало ему, помню, провести ряд других встреч, встретиться с патриархом московским всея Руси Кириллом. Может быть, кстати, если вы бы приехали к нему в Крым как патриарх...
Мы были готовы приехать в Крым, он просто нам не предложил никто приехать.
Ну вот, ну, знаете, все-таки у патриарха есть больше возможностей раскрыть двери бассейнов,
они
кабинетов.
Они бы приехали, но не проехали
не бы. Не проехали бы, да.
Это уже Могилев говорит.
Но в любом случае, я думаю, что и без отдыхавшего тогда президента Украины у вас сложилось впечатление о том, что происходит с украинской журналистикой.
Да, мы провели много встреч и с региональными журналистами, с работниками центральных СМИ, с представителями различных журналистских организаций. И, кроме того, мы постоянно проводим мониторинг ситуации в Украине. И можем сказать, что на протяжении последних 6 месяцев ситуация со свободой слова в Украине кардинально ухудшилась. Стало намного больше физических нападений на журналистов. Практически каждую неделю нападают на журналиста. Увеличилось число случаев цензуры. хотя пока что рано говорить о какой-то вертикали цензуры. Сейчас очень сильно развивается самоцензура, когда редакторы уже, я думаю, они готовы принять уже эту вертикальную цензуру, если она когда-нибудь случится. Если, также можно сказать, когда прокуроры отказываются принять жалобу от журналиста о нападении на него и в то же время принимают жалобу от его агрессора, это уже служит сигналом для международного сообщества. И что еще хуже, то, что украинские законы, которые защищают журналистов, они не используются, они не работают. Даже для того, чтобы наказать самые такие ужасные случаи нападения на журналистов. Случаи цензуры возрастают в стратегичном секторе вещания, это на телевидении. Вы знаете, что наши... Избиратель смотрит чаще всего телевидение, поэтому очень важно, чтобы на телевидении присутствовал плюрализм мнений, чтобы была представлена там оппозиция. Но в большинстве случаев само руководство говорит журналистам не передавать определенную информацию. То есть возникли какие-то темы, которые уже сейчас под запретом. Стало намного меньше критики власти. То есть плюрализм СМИ серьезно пошатнулся. И, к сожалению, у нас сейчас есть все основания считать, что эта тенденция продолжится. Принимая во внимание вчерашнее решение суда и принимая во внимание то, что нападения на журналистов продолжаются, к сожалению, есть все основания считать, что это было не такое временное явление, а все-таки это тенденция.
Вот насколько в этой тенденции вообще можно рассчитывать, Роман, на то, что журналисты способны вообще преломить ситуацию?
Ну, в обществе сложилась такая ситуация, что вообще остатком журналистского цеха надо самоорганизовываться. Во-первых, люди не только готовы к приему фашистской диктатуры и не только готовы кнуту, они даже готовы увидеть хорошее количество трупов среди журналистов, потому что они вот именно эту теледемократию помаранчевого периода возненавидели, потому что было много мнений, надо было много слушать и много ожидать. Поэтому если сами журналисты не сделают то, что они сделали в последний момент 2004 года, это когда уже в телеканале 1+1 остался работать сам Пиховшик вместе 200 журналистов, которые должны были работать. Вот именно этот момент может преломить. Общество никогда не будет восставать за журналистов. Это не Прага, это не Европа, когда на телеканал только раз наехали, и вся Прага вышла, пока не было все возвращено в русло закона. У нас такой ситуации не будет, если мы не самоорганизуемся, если, ну не знаю, если мужики-журналисты не вспомнят все свои ДОСААФы и ГТО, не пристреляют свои резиновые пистолеты, не вытянут биты, ничего в этой стране не будет.
То есть вы не хотите действовать в правовом пространстве?
Нет, так в правовом пространстве, потому что пистолет для самозащиты официально полагается судье, прокурору, депутату и журналисту.
Ну, я все-таки выражу свое несогласие. Я считаю, что главные способы борьбы журналистов – это гласность и солидарность.
Гласность Но осталась когда... только в интернете.
Ну, пусть Оксана все-таки объяснит, что можно сделать еще.
Интернет – это прекрасный способ для того, чтобы заявить свою позицию. Сейчас мир глобализируется, и вы знаете, что международное сообщество следит за Украиной. И журналисты должны объединить усилия, что очень хорошо в Украине, и то, что, на что обратили внимание «Репортеры без границ», это то, что сейчас у нас много журналистских организаций, которые борются за свободу слова.
Это... Кроме вашей организации, что вы имеете в виду, когда... Мир смотрит.
Европейская комиссия, Европейский союз, Совет Европы, они наблюдают за процессами в Украине. Вы знаете, что...
А наблюдает, что вы понимаете под этим понятием?
Я вам сейчас скажу, что показатели эффективности Украины в Европейском инструменте добрососедства и партнерства включают полностью стойкий уровень свободы слова. То есть для того, чтобы был достигнут этот уровень партнерства, в Украине должен быть этот стойкий уровень свободы слова. Кроме того, Европейская комиссия включила уважение и соблюдение прав человека, фундаментальных свобод, в том числе свободы слова, в свой список первоочередных приоритетов ассоциации между Украиной и ЕС. Если мы не собираемся идти, конечно, в Европейский Союз, то тогда вопрос снимается.
А
если
все-таки...
Ну, вы знаете, я уже в этом сомневаюсь.
Вот. А Ангела Меркель вчера вот эти интересные моменты заявила как условие продолжения диалога с Виктором Федоровичем.
Ну, фактически, да. Фактически, да. Она
это
ему сказала,
было,
что она обеспокоена.
С подачи репортеров «Без границ».
То есть наблюдают, мониторят и обеспокоены. Это именно тот уровень, на который мы должны, журналисты, в ближайшие несколько лет, ставить... свою жизнь, to be or not to be, жизнь,
что
не жизнь, карьера, не карьера.
Что касается международного сообщества, но журналист должен бороться за свою профессию в Украине, то есть мы должны тут объединяться, защищать свои права,
вот, вы выходите сейчас на мой первый сценарий, правильно? Обращаться куда? Мы обратились в суд, потом во второй суд. Мы можем еще обратиться...
Вот Оксана как раз была свидетелем судебного процесса, она может нам рассказать о своих впечатлениях.
И после этого куда обращаться? Да. Вот вы скажете, после этого, как вы скажете?
Ну, все равно нужно обращаться в суды, хотя они и, к сожалению, не являются независимыми в Украине.
А зачем обращаться в суд, если суд подконтрольный Высшему Совету Юстиции?
Высший
никак не реагировать. Юстиции – это как бы филия, прокурорская и КГБшная филия партии регионов. Какой смысл туда обращаться?
Смысл?
Это тоже, знаете, как в Высоцкого. Если вы нам не ответите, я напишу в «Спортлото».
Вот вы все-таки авторитарно пытаетесь вести дискуссию, что не даете Оксане вам ответить на ваши
вопросы.
Я напомню, что у нас в программе участвует представитель организации «Репортеры без границ» Оксана Романюка, пытается вообще не дать ей сказать ни слова.
Все, молчу.
Пятого канала Роман Чай. Кстати, вы теперь видите, уважаемые слушатели, почему Пятый канал лишает лицензии за авторитаризм.
Я понял, что в TVI говорят еще больше, поэтому у них вообще...
Ну, я считаю, что нужно все-таки прилагать усилия в любом случае и использовать все возможности для того, чтобы защитить свои права и обращаться во все инстанции. Это мне напоминает ситуацию с Белоруссией. Я была там недавно, встречалась с местными журналистами, когда они тоже говорят, ну, у нас нет смысла никуда обращаться, нам нет смысла ничего делать, и вот ничего не происходит. Они просто вот покорились как бы своей участи. Я считаю, что нужно все равно бороться в любом случае, объединяться журналисты должны. Они должны проводить акции протеста, обращаться к международным организациям, защищать своих коллег, даже просто выйти, поддержать, обращаться, тем не менее, в суды. Я думаю, что, знаете, как лупаетесь у скалу...
Да, это понятно, стихотворение,
классик,
да, Ивана
украинский говорил. Да. Вот. И в то же время я считаю, что журналист и оружие несовместимы. Когда журналист берет в руки оружие, он становится уже
вооруженным журналистом.
Я так понимаю, что Роман, когда говорил об оружии, он имел в виду не оружие, а в буквальном смысле.
Не в буквальном смысле, да. Я имел в виду, что только действие и активное действие. Потому что мы не сможем собрать даже нормальный солидарный профсоюз. У нас, если профсоюз, тогда их много, они разные. Если у нас акция протеста, тогда у нас оппортунистов и конформистов намного больше, потому что журналисты, которые работают из фонда «Газпрома», да, у них зарплата, у них совсем другие приоритеты и интересы, чем из личных дипломатов, собственников других.
Ну как не знаю, но все журналисты работают сейчас из каких-то фондов, что в России, что на Украине. Вы их тогда всех априори можете...
Я имею в виду заказных журналистов, которые...
Ну, вот, допустим, там российский телеканал НТВ сегодня принадлежит «Газпрому», да? Ну вот, это факт. А телеканал «Интер» принадлежит председателю службы безопасности Украины Валерию Хорошковскому. Я же не знаю, что лучше, кстати говоря. Я, честно говоря, я бы выбрал «Газпром».
По-моему, это одно и то же, только разные названия в разных странах. Это надо спросить у Фирташа. Это он единственный...
Где лучше?
Не, где правильно написано, на НТВ «Газпром» или на «Интер» КГБ? Вот где правильно написано, да, вот.
Дело в том, что мы же сталкиваемся фактически с российским сценарием развития, не с белорусским, да?
Когда...
Там тоже был спор хозяйствующих субъектов.
Там именно людям подавали этот спор,
да, как так называлось,
чистый хозяйственный конфликт.
Да,
ребята, не идите. Тоже выглядит сейчас форумы, журналистские форумы или другие интернет-ресурсы, где дискутируется, тогда вбрасывается, ребята, это не наша война, это собственники, пусть идут и друг другу там бриолин чистят. Это не журналистика, это не цензура, это не наша война, и это уже работает. Это уже работает, потому что ничего так хорошо не работает, как лозунги для советского человека.
К сожалению, да.
Ну, в любом случае, надо понять, каковы могут быть действия реальной еще власти. Вот, может быть,
кстати, на этом... Кстати, я хочу заметить, что обратили вы внимание, что в решении суда он принял решение обратиться к Генеральной прокуратуре, чтобы она открыла уголовное дело и, против членов Национальной комиссии. То есть я считаю, что это можно расценивать как одну из форм давления тоже на журналистов.
Национальные следователи видения радиовещания.
Потому что могут, опять же, обвинить журналистов Пятого канала, ТВИ, в давлении на Национальный совет и открыть против них уже уголовное дело.
Давайте мы так, те, кто слушают чтобы они поняли, в чем проблема. Решение суда, которым в ТВИ забирают все частоты, так. Даже те, которые этим конкурсом не решались, да, забирают лицензию Пятого канала в той части, где были эти частоты, и говорят Генпрокуратуре, ФАС, на члена нацсовета прошлого созыва, которые провели этот конкурс.
Эти лицензии.
Люди, которые проживают на советской территории и знают, как работает закон, понимают, если государственный орган, а это Национальный совет телевидения и радиовещания, делает что-то не так, это проблема органа, но не тех субъектов, это было много телеорганизаций, не только эти два канала, они просто попали как бы в центр судового процесса, но много других каналов тоже получили лицензии этим же конкурсом. Вот за это должны там провести следствие и там что-то делать. Теперь, когда выносится такое решение, а нацсовет сегодняшнего созыва, которого созывал глава СБУ Хорошковский, правильно зазывал туда, и он не укомплектирован, это фактически еще одна филия Intermedia Group, только называется нацсовет телевидения и радиовещания, уже поднял ручки и говорит, если Азаров разрешит нам провести еще раз конкурс, мы будем честно его проводить. Но прокуратурой мы накажем этих членов нацсовета помаранчевого созыва. И когда встают представители одного из каналов, который в холдинг Рожковского входит, и начинает говорить, вот именно здесь мы должны провести настоящим каленым железом, потому что именно в этом решении была коррупция. И это говорит представитель телеканала НТН, который во времена Прутника Хорошковского одним конкурсом получил 72 или 74 частоты.
Не вязает, это же тоже, опять-таки, это тоже российский сценарий, когда своим все, врагам закон.
Ну, это не российский сценарий, это, я бы сказал, 30-е года испанский сценарий, потом итальянский, а потом уже Германия. Да? Просто у нас оно намного циничнее, потому что мы живем на территории абсолютной лжи, где лгут все.
Ну, в Германии, в Италии и в Испании никто не притворялся великим демократом. Вот. И никто не... врагов просто хладнокровно там ставили к стенке и расстреливали без особых, я бы так сказал... Ну, в какой-то момент, кстати, сначала, если мы вспомним, как это, допустим, в той же Италии развивалось, сначала же старались действовать по закону, были в ужасе, когда там погиб оппозиционный депутат парламента. Это уже были времена Муссолини. А потом оказалось, что и общество все проглатывает, и, в общем, можно с ним больше не церемониться. Но тут другой вопрос, Оксана, что всегда говорили, что Украина не Россия, что здесь такой сценарий невозможен, что общество здесь дорожит завоеваниями демократии, и это главное достижение оранжевой революции. И что вдруг случилось, что мы так все это в таких черных красках описываем? Что такое?
Я думаю, что они все-таки пытаются следовать российскому сценарию. Главное, я боюсь, чтобы этот сценарий они не превратили в нечто хуже, потому что они, может быть, даже попытаются как-то переплюнуть оригинал, потому что Украину, мне кажется, все-таки нам нужно, то есть власти нужно будет приложить больше усилий для того, чтобы украинских журналистов как-то прижать, склонить, особенно после периода свободы слова и
принимать. В России тоже был замечательный период, я хорошо это помню, свободы слова. И когда начался спор хозяйствующих субъектов на НТВ, тоже казалось, что российские журналисты ни в коей мере не готовы вообще поддерживать власть в любых ее проявлениях.
Да, я только не понимаю, вот когда вы говорите о русском сценарии, да, для этой власти, вот этого я не понимаю. Вот русский сценарий для Украины в России есть. Это быстрое переведение Украины в Южную Малороссию.
С Нет, я смогу так объяснить, что...
А вот что такое русский сценарий в исполнении наших донецких ребят? Вот это я не понимаю. Какой может быть русский сценарий? Они пробуют копировать некоторые шаги, но эти...
Да, российского руководства в начале 2000-х.
Это шаги, это не план. Это не план, это шаги. Они смотрят так, как у ФСБшников хорошо работает, вот так. Так, значит, наш представитель, который приехал от Путина и возглавил СБУ, да, должен действовать так же. Как действуют менты при разгоне марша несогласных в Москве? Так, Могилеву так и действовать. То есть это копирование, но системы, плана-то нет. Сзади «Газпрома» нет, нефтедолларов нет, КГБшников, которые стали ФСБшниками, тоже армии нет. Ну, нет на что опереть какой-то план. План никто не писал. Реформы даже не могут написать на А4 листочке. Какой план? То есть это просто система самосохранения. И если они решат все вопросы между собой, когда вот началась сейчас войнушка между Фирташ, Ахметов и Клюев, уже не очень любят, что Фирташ, Левочкин и Хорошковский правят страной, да? Вот это, если вот эта войнушка
вообще, честно
решена...
говоря, можно было бы в алфавитном порядке. Политбюро обычно в алфавитном порядке называют. Янукович, Левочкин, Левочкин, Левочкин первым президентом общенародный, Левочкин, Фирташ, Хорошковский. Так будет в алфавитах.
Хорошо, да. Хорошо. Если вот,
просто надо быть корректным.
Да, если вот это... вся бригада между собой договорится, тогда, может, и будет какой-то план, да, то есть они выйдут на какой-то план. Пока... пока журналисты, это просто первые жертвы.
Я думаю, что они все разделяют эту идею и в том, чтобы, ну, прессовать журналистику.
Ну, на словах все не разделяют. Это классика, да? То есть
нет, они разделяют. Я имею в виду, что договориться насчет плана, это не составит какого-то труда. И, в принципе, мне кажется, что какие-то наметки уже там существуют. Посмотрите, как действуют суды, как нормально взяли, отобрали лицензии. То есть,
по закону.
По закону, да, опять же. Я думаю, что скоро мы увидим какие-то следующие шаги. Возможно, российский сценарий там более глобальном плане, принимая во внимание там разгон демонстрации, там создание какого-то полицейского государства. Вот. Но что касается журналистов, мне кажется, что существует определенная политика, и определенные цели уже поставлены, и они достигаются.
Мне кажется, что целей как раз не поставлены, поэтому эта ситуация и есть демонстрация. Цели были заткнуть глотку тем, у кого есть плюрализм мнений. Потому что и на ТВИ, и на Пятом канале та же партия власти проработала весь помаранчевый период.
Вполне успешно.
Имея полную площадку. Даже в те времена, когда Янукович где-то прятался, а Ахметов тоже где-то отдыхал. Да? Даже в те времена оппозиция в лице коммунистов, партии регионов и других имела возможность на этих аналогах говорить. Это то, что им мешает провести построение вертикали власти на горизонтали. Извините за каламбур, те, кто слушает нас в России, должны понять, что вертикальность перестроится по горизонтали еще на местных выборах в тех городах, где строптивое население, типа Киев и Харьков, там вообще райсоветы сейчас убирают, чтобы уменьшить возможность делегирования. А вот Пятый канал и ТВИ в этом вопросе построения вертикали и горизонтали очень теперь мешают. Потому что таким образом, если там появится даже говорящая голова от партии регионов Чечетов, там обязательно должен будет появиться кто-то от каких-то там экс-помаранчевых сил, да, либо от
Тимошенко. И это неправильно.
И это неправильно, да. Это неправильно. Это неправильно, если мы будем смотреть русский канал там ОРТ, включаем, а там будет сидеть и спорить там, например, там, не знаю, кто-то из «Единой России», да, с Немцовым или с Каспаровым. Но это неправильно, такую картинку показывать россиянам. Вот именно это неправильно делать и в Украине.
Ну, в этом смысле ведь, конечно, очевидно, что прецедентом хотя бы положительным является то, что каналы не захватывают просто так, а подают в суды и проходят все судебные станции.
То, что это прецедент, возможно, и не очень хорошо.
Да. Вот возникает, хорошо это или плохо, да, что здесь используется суд.
Но зато предприятие захватывается. Кому нужен канал? Это не бизнес-проекты. У нас сейчас идет интересный процесс. У нас нужные ребята в ненужных захватывают предприятия не методом рейдерства, а методом пришли, назвали цену, намного меньше, чем она есть, ушли и забрали. Все, так работает сейчас схема. Это даже не рейдерская схема, это большевистская схема, которая тихо по Донецкой сапой идет Украина.
Кому нужны это каналы? Обыкновенный российский сценарий, который вы говорите, как они осуществляют российский сценарий. Вот так они и осуществляют российский сценарий. Продолжим этот диалог с нашими гостями, представителями организации «Репортеры без границ» Оксаной Романюк и ведущим Пятого канала Романом Чайкой сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню вам, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. И сегодня в программе «Время гостей» мы продолжим тему борьбы с независимыми средствами массовой информации на Украине. Придет к нам в киевскую студию директор телеканала TVI уже на этот раз Николай Княжицкий. Мы зададим вопрос о том, что собирается делать представитель лишенных лицензии телеканала для того, чтобы восстановить законность в собственной стране и добиться сохранения здесь свободы слова. Слушайте Радио Свобода, господа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Судане освобождены захваченные ранее российские летчики. Об этом сообщил сегодня спецпредставитель президента России по Судану Михаил Маргелов. Эту информацию подтвердили в российском посольстве в Хартуме. В настоящее время летчики переданы представителям российской дипмиссии. Милиция будет пресекать любые попытки провести несанкционированные акции на Триумфальной площади в Москве, заявили в ГУВД города. Оппозиция и правозащитники планируют сегодня вновь выйти на площадь на митинг в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. В Урванском районе Кабардино-Балкарии убит один боевик, двое милиционеров пострадали. Личность боевика установлена. В селении Старый Черек двое местных жителей открыли огонь по милиционерам, когда те попытались проверить у них документы. Один из нападавших был убит, один скрылся. В Казани около 80 тысяч жителей остались без света из-за аварии на электроподстанции. Российское посольство в Минске направило ноту в МИД Белоруссии в связи с произошедшим в понедельник вечером инцидентом, когда неизвестные бросили на территорию дипмиссии бутылки с зажигательной смесью. Москва просит Минск тщательно расследовать происшествие. В столице Словакии, Братиславе, 7 человек погибли и 15 были ранены, когда 50-летний мужчина по неизвестной причине открыл стрельбу из автомата. Трое раненых находятся в критическом состоянии. Вице-президент США Джо Байден встречается сегодня в Багдаде с иракским руководством в день окончания боевой миссии американских войск в Ираке. Президент США Барак Обама выступит сегодня вечером с телеобращением к нации по случаю завершения боевой операции в Ираке. В Афганистане в результате нападений погибли 8 военнослужащих сил НАТО, сообщило сегодня командование международных войск. Всего с начала этого года войска НАТО в Афганистане потеряли 486 человек.
«Час прессы», программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня телеведущий Пятого канала Роман Чайка и представитель организации «Репортеры без границ» Оксана Романюк. И мы обсуждаем историю с свободой слова на Украине, с лишением лицензии независимых телеканалов. 8 800 222-12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. 490-29-05. Это телефон в Киеве для наших украинских радиослушателей. Так что звоните и задавайте вопросы нашим гостям, уважаемые радиослушатели, а мы, собственно, продолжим диалог. Вот, Оксана, мы же тут, говоря о лицензии, еще не остановились на таких эпизодах, как исчезновение журналиста в Харькове. Почему говорите, что он убит? Это вообще несколько... В этом не хотелось бы, конечно, обвинять власть, но сам факт исчезновения человека, которого до сих пор не могут найти правоохранительные органы, и даже министр внутренних дел Украины господин Могилев говорит, что это может быть связано с его профессиональной деятельностью. Это уже о чем-то говорит.
Что более странно, когда пришла жена этого журналиста и подала заявление о его исчезновении, на следующий день буквально милиция открыла дело о предумышленном убийстве. То есть обычно так не происходит. Обычно принимают заявление, ищут человека. Почему они сразу открыли дело о предумышленном убийстве? Это один вопрос. Второй вопрос. То, что этот журналист действительно критиковал местную власть, он писал критические статьи, он многим не нравился, он получал угрозы. Насколько мы знаем, его пытались подкупить. То есть, изучив его статьи, мы тоже пришли к выводу, наша организация тоже пришла к выводу, что действительно его исчезновение, и не хотелось бы думать, говорить об убийстве, но, к сожалению, вполне возможно, связано с его журналистской деятельностью. И, к сожалению, факты указывают на то, что в этом может быть замешана местная милиция. Ну, расследование покажет, конечно, но, к сожалению, судя по словам министра Могилёва, судя по заявлениям харьковских представителей милиции.
Ну, два в одном здесь я вижу в этой ситуации. Во-первых, зачем каждому режиму разыгрывать полностью сценарий убийства Георгия Кангадзе? Я вот это не понимаю. Почему у нас в 2010 году дежавю полное? Только теперь в Харькове, тоже не понимаю. Почему именно в Харькове, ментовско-ГБшный город, с кучей академий, зачем именно там разыгрывать этот сценарий, тоже не понимаю. Где власть Кернеса и Добкина, ГЕПы и ДОПы, да, едино, как никогда, не понимаю. Зачем именно...
Но там же могут быть разные группировки, разные...
Да, да, но это не был возможный сценарий.
Но если
какой-то
министр внутренних дел Могилёв, этот наш любимый опасный интеллектуал, выходит на телеэкраны, говорит, я уверен, что в этом замешаны перевертні в погонах, як він сказав.
Оборотні, да? в погонах,
да? То есть,
это тоже, кстати, прекрасный российский термин.
Министр внутренних дел говорит, это сотрудники Министерства внутренних дел.
Ну, может быть, бывшие.
Имеет значение, да. Бывшие, он говорит, власть, как бы местная власть, ну, мы не можем разделять. Он говорит, да, мы власть, и мы видим, что кажется, что это власть сделала. После этого в отставку, либо в прокуратуру, и потом отставку после следствия. Но это идиотизм, и он нарастает, он теперь просто, он уже теперь выглядит по-белорусски.
Послушаем, вот, послушаем звонок, давайте. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Здравствуйте, говорите.
Значит, вот что хотелось бы сказать. Во-первых, если вы говорите о российском опыте, не смотрите на Россию, смотрите на весь мир, глядите глобальнее. Дело в том, что реакция власти на журналистов отсутствует как таковая во всем мире. Посмотрите, например, Соединенных Штатов. Там, например, до Обамы, 4 года Буша, кричали о том, что в американских тюрьмах практикуются пытки водой. С доказательствами, с, значит, первыми полосами в газетах, никто не понес никакую ответственность. Власть просто игнорировала. Понимаете? То есть игнорирование журналистского сообщества происходит сейчас везде, во всем мире. И не глядите на Европу, оттуда вам никто не поможет. Там та же самая ситуация. Ситуация однозначна. Журналистское сообщество в мире власти не воспринимают. Лучше с вами не бороться, лучше вас просто игнорировать. Это будет тренд, еще очень долгий тренд, ближайшие лет 15-20. Вот, поэтому ваше объединение, кстати, вам ничего не поможет. Тут ваша деятельность, как бы вы ни бились с этим, просто это общая усталость вот этих стран, Европы, Соединенных Штатов, постсоветского пространства от журналистов и журналистики. Спасибо.
Да, спасибо вам. То есть это то, что я вас тоже спрашивал. Кроме вашей организации, еще несколько таких организаций. Вот усталость от совка, назовем это так. Они устали смотреть, как мы барахтаемся с этими высокими словами, которые поставлены как норма. В обществе, в котором живут люди, образованные, законы работают. В обществе, где живут необразованные совковые люди, никакие законы, то есть и демократии тоже не будут работать. И не будет работать связь вот это общество, пресса и власть. Она не работала у нас никогда. Мы с Виталием помним, да, с первого дня независимости она не работала. Мы помним советское время, она тоже никогда не работала. Поэтому я не знаю, универсального рецепта я не вижу никакого. Уникального украинского рецепта тоже не вижу.
Ну, на самом деле, на Западе, надо признать, люди несколько иначе власти реагируют на журналистов, чем здесь, на постсоветском пространстве.
Там работает, то есть я вот не согласен.
Там есть власть, так, может быть, но общество. Там есть общество, это важный момент.
И там все-таки уникальное есть чудо, да, у нас такого чуда нигде нет на постсоветском пространстве. Публикация с фактами. И все, самоотставка. Вот нету, 20 лет я не вижу никого, кто бы сам после публикации ушел в отставку. У нас уходили сами несколько чиновников, и только потому что они были не согласны реализовать чужой план, а не свой, там, в экономике или в политике. Но вот именно пресса в Европе заставляет очиститься власть как местную. Особенно это хорошо работает именно на местном уровне. То есть, потому что на уровне там, парламента британского, написали, 12 лампочек вкрутил, 3 сигары выкурил не за свои деньги, ушел и скандал. Это работает. У нас не будет.
Да. И я хочу сказать, что все-таки, наверное, тот, кто звонил, в чем-то был прав, в том, что, возможно, Европа устала, наверное, от усилий Украины, которые продолжались вот эти последние 5 лет. Мы стремились, но мы так и не достигли каких-то этих демократических целей, которые перед собой поставили. И поэтому мне кажется, что они вот как-то так смотрят на Украину сейчас, что, ну,
они да. не смотрят на Украину. Вот это проблема. Они туда не особенно хотели смотреть, они туда хотели смотреть в направлении Украины.
Возможно, Украина
пока
даже
у нас было
них...
ядерное оружие и остатки ядерного топлива и урана.
Слушайте, Роман, у Польши, у Чехии, у Словакии, у Венгрии да. не было никакого ядерного оружия, тем не менее, в их сторону смотрели, Румынии, Болгарии.
Потому что надо было буферная зона, вы же понимаете, буферную зону застраивали. Те страны, которые решили, что мы не будем буферной зоной, как Чехия или Польша, они и не стали ими. А те, кто захотели быть в Евросоюзе, остаться буферной зоной, как Румыния или Венгрия или Словакия, они так и остаются. Это выбор как бы политической элиты этих стран.
Давайте послушаем звонок из Екатеринбурга. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий. Меня зовут Андрей.
Да, здрасте, Андрей.
У меня два вопроса к вам. Вот... как-то мне не то мне показалось, не то нам вот что-то вот с братом почудилось. Мы аж вздрагивали, когда вы критиковали Ющенко, когда он был у власти. Это первое. А второе, хотелось бы напомнить, что, значит, вертикаль власти, вот это вот назначение губернатора, это было явлением временным. Это объяснял Веллер в программе «Барьера» на НТВ. Вот это временное явление.
Ставшее постоянным.
Что вы сказали?
Ставшее постоянным. Бывают такие временные.
Ставшее, да, это уже забыли, похоже. Или я что-то путаю?
Нет, вы ничего не путаете. Да. Но, тем не менее, я действительно критиковал. Я критически высказывался в адрес любой власти, которая была в этой стране. Начиная...
Это обязанность журналиста. Да. Вообще, я считаю, что... Как нас обзывают все время? Четвертая либо плохими власть? Словами,
но
либо
этот, четвертая но власть. Этот, да. Но этот слушатель... очень бы мне пригодился как свидетель, потому что я вчера беседовал с одним депутатом партии регионов, который
он
сказал...
Он говорил, что вы целовали Ющенко
совершенно
в засос,
да, и поэтому вот теперь с нынешней властью у нас у всех не устанавливается диалог, потому что мы сторонники Ющенко. Я думаю, что все радиослушатели Радио Свобода могли бы к нему прийти, если у него, наверное, есть место, я думаю, что у него же не просто квартира, и рассказать ему, какие были отношения у журналистов и Радио Свободы и Пятого канала ТВИ с властью.
Вот именно все время власть пробовала прилепить нам во времена Ющенко из последних полгода Пятый канал — помаранчевый канал. То есть, если мы были в то время...
Но вы поддерживали помаранчевый
канал. В то время, если мы были монополистами на телекартинку, которую умалчивали другие каналы Украины, показали Майдан, нас прилепили, что мы помаранчевые. Количество критических программ на протяжении периода Ющенко, количество программ и прямых эфиров, которые были эти коррупционные скандалы, которые были потом... ушли в песок, да, и отставки, и все шло через телеэфир. Мы уже вспоминали, что та же оппозиция партии регионов сегодня получала у нас ровно, иногда даже больше, потому что, как бы показать, что это оппозиция, ей надо дать даже больше площадку. То есть это очень удобно.
Я бы сказала,
это очень это... удобно. То есть, в принципе, как в России тоже работает такая схема, да, вот там есть даже законы, уже под это подписали. За новыми законами там даже, по-моему, нельзя говорить плохие слова ФСБшнику, если он тебе сказал, что делать.
Нет, лежать. Наоборот, он должен есть, у него есть право вынести тебе предупреждение за противоправную деятельность. Кстати говоря,
у нас еще таких законов нет, да. Для нас, вот вы, репортеры, мониторите нас, а я еще 3 месяца назад, у нас в медиа тоже клуб такой был, Виталий знает, где журналисты собираются. Мы прочитали из российской газеты, да, и в интернете много было, хорошую публикацию. На местах, где прошел Путин, где были пожары, да, там теперь цветут
весные цветы. Да.
И вот я, когда мы это прочитали, вопрос был один: когда в Украине так будет писать все газеты и показывать все телеканалы?
Просто не смотрите телеканал Интер.
Да. Потом мы сказали, что оказывается, оно уже так идет, только еще не у всех. Теперь будет у всех. И это будет наш любимый период, когда-то было во времена журнала «Корея». в Северной Корее.
Красивый был журнал, да, журнал, и там тоже росли лесные цветы, всюду, да, где проходил говорили, Ким Ир Сен.
Ким Ир Сен заметил, что цветок лотоса обладает не только цветом, но и запахом.
Послушаем звонок. Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Марина Николаевна.
Здравствуйте. Вот вы говорите, что не реагирует власть на прессу. Ведь все-таки пресса пишет для народа, а не для власти.
Народ тоже как-то не очень, наверное, реагирует. Да?
А у меня вот такой вопрос. Вот вы не рассматриваете вот такое положение, что вот у нас, как говорится, ну не общий враг, конечно, а общий идеолог. Это Путин и путинизм. Вот почему бы вам не объединиться с оппозицией пресса, с оппозицией русской, нашей, российской? Ведь Путин вам выбрал этого Януковича-то вообще-то. 2 года он...
Это Януковича выбрал украинский народ. Вот в том-то и дело.
Да, а вот эта пресса должна вместе давить Путина. Вместе мочить, как говорится, вы выражаете его языком. И ваша, и наша одновременно. Вот...
Понятно. Вот Марина Николаевна считает, что это просто путинизм. Она нашла определение этой идеологии.
Я считаю, что путинизм – это просто развитой в 21 веке сталинизм. И ничего здесь нового нет. Поэтому как бы враг у нас общий, да, сталинизм. И,
с человеческим лицом.
Ну, я бы сказал, может, в России и с человеческим лицом, у нас не особенно с этим тоже получилось. Вот. Если вчера Романа Проди засчитали уважаемым ирландцем, и это на уровне Евросоюза.
Так Роман, сказать. Ну чем плохо быть ирландцем? Вы бы не хотели быть ирландцем?
Я бы не хотел быть Романом Проди, человеком в виде Януковича, который перед всем миром говорит, что я мужичка из Ирландии Романа Проди поставил на место. Да? Вот это скандал. То есть я считаю, что мы не можем объединиться с оппозицией, с российской или со своей, потому что мы априори не можем объединяться с любой из политических сил. Но мы готовы всегда рассказать правду о Путине и его подвигах в Украине. И таким как бы подставить плечо и для русских читателей, и для наших коллег-журналистов, если они не смогут это написать. Но мы не сможем провести какие-то журналистские расследования здесь, в Украине, которые будут касаться России. То есть там, тут, как говорится, мы должны работать в нашем огороде.
Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
Здрасте. Я хотел попросить, не могли бы вы объяснить технологическую суть вопроса? Ну, допустим, вас выгоняют из наземного эфира. Ну и что, ведь на спутнике-то места достаточно? Или там тоже притесняют?
Ну, вот это, кстати, хороший вопрос.
Вот давайте разберем его тогда с двух сторон. По TVI и по Пятому каналу, потому что здесь результаты разные.
Да, мы еще, кстати, об этом вечером поговорим, Андрей.
Ну, так коротко, чтобы объяснить.
Но объясним, да.
Да, вот решением суда, значит, в канала TVI, решение суда это полностью нивелировало конкурс, на котором были получены все частоты, которые каналу TVI дали возможность работать не только в кабеле и на спутнике, но и в эфире. Но кроме того, этим решением суда ликвидировали, то есть лицензию. И таким образом ликвидировали и те частоты, которые канал TVI
эфирные,
получил.
Эфирные
частоты, да, которые канал получил даже не через этот конкурс.
Дополнение к лицензии.
Вот это все как бы уходит, то есть TVI уходит на спутник и на кабель, да. Кабель. Для Пятого канала это там другая система, поскольку эти частоты дали возможность объединить два телеканала под одним брендом, Пятый канал, эти частоты забирают города-миллионники. То есть для Пятого канала это потеря именно больших городов. Ну, не буду перечислять, но это очень серьезно, это больше, чем треть аудитории. Кроме того, оно тянет за собой пересмотрение лицензии двух компаний, которые объединились под брендом Пятый канал. Их просто должны, как лохов, развести в разные стороны, забрав у них и столицу, и возможность работать как новостей.
Мне кажется, тут есть очень важная другая, чисто очевидная вещь для функционирования телевидения. Основная масса телеканалов украинских, это знает слушатели нашей программы «Смотрим телевидение», телевизор, это как и российский телеканал относится, она имеет она имеет эфирное вещание. Это вещание прикрывает, ну, 80-90% территории страны. И вот на этом вещании эфирном находятся крупнейшие телеканалы Украины. Совершенно очевидно, что у них другой охват аудитории. Спутниковые антенны имеют не так много людей. Все равно, что говорит, что люди всю информацию имеют из интернета. Кабельные операторы работают только в больших городах в основном. В городах миллионников. С каждым из этих операторов нужно заключать отдельные соглашения. Да. Они покрывают различные городские районы, если вы заключаете...
В одном районе есть, в другом нет.
Да, соглашение с кабельным оператором в одном районе Киева, это не значит, что вы будете иметь возможность вещать на весь Киев, уж тем более там на Харьков или Донецк. Идея же заключается в том, чтобы ограничить возможности этих каналов передавать информацию. Ну и заодно, конечно же, сделать их нерентабельными. Потому что телевидение – это же бизнес. Кому интересен нерентабельный канал?
И информационные каналы, они затратные. Они никогда не были настолько рентабельные, как наши вот филии «Газпрома», каналы, которые каждый день крутят именно российский продукт, российские сериалы, а между этим зарабатывают еще на рекламе. То есть там информационное вещание, там вообще 2-3% эфирного времени. У нас это как бы 100%. Поэтому технически решены два вопроса, два канала. Плюралистических теряют возможность быть рентабельными и давать информацию телезрителю. И это очень серьезный удар.
Игорь из Краснодарского края. Здрасте, Игорь. Да, говорите, только выключите радио.
Добрый день.
Здрасте.
Уважаемые гости, вот вы знаете, у меня триколор-система спутниковая стоит, да? Угу. На нее попадает большое число украинских каналов, но все кодированные. Платные. Так вы к людям так никогда не пробьетесь.
А это не мы пробиваемся.
Покупать и слушать, и смотреть.
Я думаю...
Изыскивайте средства, делайте каналы открытые. Тарелка стоит сейчас недорого, простой... Ресивер тоже не очень...
Не, вы совершенно правы. Но, во-первых, дело идет не о этих каналах. Есть же масса музыкальных украинских каналов и так далее, которые хотят получать деньги за свое вещание. Это первое. А второе, все-таки мы должны, еще раз говорю, помнить, что в нормальной ситуации телевидение – это бизнес, а не благотворительность. Вот в чем проблема. Ведь те телеканалы, о которых мы говорим, они же не хотят, условно говоря, чтобы зрители платили за них. Именно поэтому они хотят быть в эфире. Сама суть эфирного вещания – это то, что реклама оплачивает существование канала, а не вы оплачиваете его на спутнике. Конечно, в этом вся разница.
Ну, именно поэтому очень тяжело принять точку зрения власти, что это только коммерческий спор, это явно неприкрытое давление политическое, направлено на то, чтобы ограничить подачу объективной информации.
Рупоры, а есть несколько рупоров, которые умеют складывать слова в предложения вот в этой власти. Так вот, эти рупоры любят говорить, пока существует еще политические ток-шоу на некоторых каналах, никакой цензуры нету. Здесь хозяйственный спор, да, они говорят. Да, может под этим спором вставить слово... давление, но только как бы в кавычках, поскольку любой спор это всегда давление. Так говорят рупоры. Так, и это очень удобно людям. Люди принимают такие вещи. Понимаете, потому что если люди не воспринимают это, начинают как бы мыслить по-другому, надо что-то делать. А что-то делать – это сжигать калории. Зачем сжигать калории? Да? Это носящая позиция советского человека. А потом уже работает формула. Почему такие бедные? Потому что глупые. Почему глупые? Потому что бедные. Все, замкнутый круг. И сколько нам лет втыкали рекламу книги «Украина, не Россия» Кучмы? Сколько раз приходили в эфиры, в радио и телевизионные политики, говорили, да, народ намного умнее, он все понимает. Это убаюкивание страны. Убаюкали.
Тут ведь, Оксана, была интересная еще история с вашей организацией, когда от вашего имени выступал ваш представитель, да, не имевший полномочий, и власть ссылалась на его пресс-конференцию. Это что, рассказать как отдельный эпизод. Перед вашим приездом, кстати, это произошло. Перед приездом
вашей делегации, да.
Да, мы были вообще удивлены. Ко мне позвонили из французского офиса. Кто это вообще от имени репортера «Без границ» в Украине дает пресс-конференции? И оказалось, что была пресс-конференция по инициативе президентской администрации. На ней Анна Герман, это заместитель главы президентской администрации, представила Жана Мартана некого как медиа-эксперта от «Репортеров без границ», который приехал в Украину для того, чтобы помочь власти создать независимое общественное телевидение при помощи как бы при президентской администрации. Мы были удивлены, это просто даже не то слово, пытались дозвониться до этого Жана Мартана. Он вообще-то является юристом, и он сотрудничал с «Репортерами без границ» по нескольким там эпизодам. И каким
как
образом,
приглашенный юрист.
Да, как приглашенный юрист. То есть каким образом и он к нему потом дозвонились, с ним переговорили, и оказалось, что он не знал, что его будут представлять как медиа-эксперта. Он вообще даже не имел об этом представления.
Ну, это классика. У нас сейчас мониторинг действий предыдущего правительства. Проводят тоже компании вот такие «Рога и копыта», которые работали с Моникой Левинской.
И что интересно, это было сделано перед приездом «Репортера без границ». Возможно, для того, чтобы как-то отвлечь внимание от приезда миссии или показать, что вот «Репортеры без
есть разные мнения.
Сотрудничают с властью или...
Вот были одни западные писатели, которые сказали, что Советский Союз расцветает, а были злопыхатели, которые говорили, что плохо в Советском Союзе. Но можно же издать книгу настоящего, честного писателя, рассказывающего правду о Советском Союзе. Василий из Москвы. Здрасте, Василий.
А, добрый день.
Здрасте.
Вот я очень часто бывал на Украине до некоторых пор, вот, и постоянно смотрел там и слушал RTVI. Но дело в том, что если у нас в России чудовищная разница между интеллигенцией и простым народом, я ни в коей мере не говорю, что простой народ – это плохо, но тем не менее, вот, то на Украине эта разница еще более чудовищна. И не говоря уже о том, что слой интеллигенции на Украине, ну, это может быть некорректно, но он уже, ну, неизмеримо уже, чем даже в России. Вот. Так кому смотреть этот RTVI? Я-то его смотрю, но я смотрю, потому что я привык к «Радио Свободе», к «Эхо Москвы». Я тут всегда в Москве это слушаю. Но народ на Украине, ну, даже если он оппозиционный, он все равно не слушает, не смотрит RTVI. Это неинтересно. Ему это неинтересно. Вот мое такое мнение. Вы меня простите, конечно. Может быть, я не очень корректен.
Да. Народу убрав этот телеканал. Все равно его никто не слушает.
Ну, я думаю, что вы смотрите, во-первых, разные программы.
Да.
Потому что RTVI – это один продукт, а TVI – это совсем другие программы.
Ну, правда состоит в том, что в России RTVI не то, тоже нельзя смотреть этот канал, то фактически...
Но мы смотрим его здесь, в Украине.
Да, в Украине его можно смотреть.
Он в пакетах, даже таких очень дешевых попадает. Но RTVI и TVI – это две большие разницы. Я не согласен с несколькими моментами. Это взгляд из Москвы. Да, там всегда кажется, что намного больше интеллигенции, чем советских жлобов, потому что это мегаполис, это столица. Также кажется нам в Киеве. Да, но я бы сказал, что концентрация дебилов на квадратный километр, что в России, что в Украине, одинаково, а вот количество людей неравнодушных еще несколько лет у нас было намного выше, поэтому у нас на митинг оппозиции сами вышли люди в количестве почти к миллиону человек в столице только, но сейчас...
Я бы заступился за Москву, напомнил бы, что там миллионы людей выходили там,
да,
на митинг поддержки свободы Литвы в 90-е годы,
да. Теперь ситуация, именно вот это как бы два графика, один идет вниз, а другой вверх, так вот сейчас в России возрастает протестное настроение и готовность людей сжигать калории на улице.
Президент Медведев пишет книгу «Россия, не Украина».
Да, я думаю, что он уже пишет, ее строчит там на Твиттере, блин, будет первые главы висеть, он там висит, по-моему, да?
Ну, у каждого, знаете, свои литературные пристрастия.
Да, а у нас тем временем наоборот, вот это падает полностью активность людей, и активность не только как бы протестная, это активность даже иметь свою позицию. Я думаю, что сейчас следующие местные выборы, и это будет последний гвоздь.
Это будет тест для украинской власти, возможно, да.
И для власти это уже даже не тест. Они уже все прописали законом, то есть результаты выбора уже известны. Уже в некоторых областях они даже пошли губернатором, а губернаторы, они же сразу стали штабы возглавили партии региона на местах. Это как бы как два в одном. Это у нас как с Хорошковским, знаете, три в одном. Есть Head and Shoulders, а у нас три в одном. Это сразу медиамагнат, это глава КГБ СБУ, да, и он же ж член Высшего Совета
Плюс
юстиции.
Плюс он еще глава наглядовой Рады... Национального банка, как это? Совет Нацбанка.
Разве Хорошковский называет Совет Нацбанка?
Он не возглавляет, он член Совета.
Член Совета Национального банка, да?
То есть...
Ну, он многочлен, то есть вот это...
Правильно. Ну, слушайте, это когда человек справляется с таким количеством служебных обязанностей, это же можно только приветствовать. И там, и там, и там, и всюду эффективно.
Да, ну эффективно. То есть, если у тебя на одном месте традиционно есть возможность одной коррупции, здесь ты уже имеешь потенциально трикратную коррупцию, и при этом у тебя еще куча миллиардов, и ты лично знаком с Путиным, потому что ты ему докладывал о своей работе на стратегическом предприятии, да? А теперь у тебя еще доступ по нулевой форме к секретам другой страны, которой всегда есть вопросы как экономического, так и политического плана. Фантастика! Это то же самое, что взять менеджера от Ахмадинеджада, привезти с Ирана, отдать ему все телеканалы Израиля и сказать: возглавляй теперь Моссад.
На этой детективной ноте мы завершим наш разговор с ведущим Пятого канала Романом Чайковым, представителем организации «Репортеры без границ» на Украине. Оксана Ролюк, спасибо, господа, что были спасибо. С нами. Благодарю наших радиослушателей, что они слушали программу, которую провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас «Американский час» с Александром Гиннесом. «Крестьянский ренессанс» необыкновенный американца Владимира Морозова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Картинки с выставки. И интервью гостя «Американского часа» профессора Стэнфордского университета Калерия Бородицкая.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему Чечня потребляет все больше и больше газа?
Комментарии экспертов.
Политолог Игорь Клямкин. Владимир Путин – типичный пиар-продукт.
Право автора.
Писатель Анатолий Стрелиный об ошибках российских западников.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.